Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Психолог крайне необходим не только людям, подвергавшимся смертельной опасности непосредственно, но и свидетелям таких событий. Что такое травма свидетеля? Каковы ее причины и как помочь человеку, который получил? А может быть, даже самому себе, если вы также являетесь, сами не зная этого, людьми травмированными таким образом. Обсудим сегодня этот вопрос с нашим замечательным психологом Евгением Николенко. Привет тебе, Евгений.
Приветствую тебя, Влад. Привет всем, кто нас видит, слышит, слушает.
Да, и, друзья мои, ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка у вас проверит на странице финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря вашему финансовому участию в нем. Существовал, существует сейчас и будет, я надеюсь, еще долгие годы существовать, опять же, благодаря вашей финансовой поддержке. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи», абсолютно любую тему, которая вас интересует. Поехали?
Да, можем начать говорить про поводу травмы свидетеля. Что это вообще? О чем это? Потому что в настоящее время этот термин как-то такой в психологической среде стал популярным. Вот, наверное, про него хорошо поговорить. Может быть, кто-то и в себе что-то узнает, увидит и так далее. Вообще, этот термин, он ближе к экстренной психологии, к кризисной психологии, потому что вот в ней именно различают разные группы людей, которые подверглись разным кризисным событиям, переживаниям высоким эмоциональным. Вот там есть группы людей, там жертвы, пострадавшие, очевидцы и так далее, и так далее. И вот как раз очевидцы или свидетели, они характеризуются тем, что это те люди, которые непосредственно не пострадали, но которые стали участниками в меру того, что они что-то увидели, услышали, или, может быть, да, где-то стали очевидцами этих событий, поэтому тоже могли на себя принять некую такую психологическую травму. Не всегда это бывает, это всегда очень личностное, всегда зависит от события, от личности самого человека, но вполне вероятно, и это обусловлено тем, что, в общем-то, мы все в той или иной мере можем сопереживать, можем примерять на себя то, что происходит с другими людьми. У нас есть зеркальные нейроны, которые помогают нам как-то, увидев состояние другого человека, воспринять, как это примерно для нас было бы и так далее, и так далее. И это вот тот термин, который пришел оттуда к нам.
Ты сказал о том, что термин «травма свидетеля» стал модным в последнее время. У меня возникает, знаешь, вообще такое ощущение иногда, и оно стало возникать чаще ввиду передачи «Формулы семьи», с ведущим которой я являюсь, что многие проблемы психологические в нашей стране появляются именно потому, что кто-то о них, значит, заикнулся. То есть раньше никто не знал, что такое СДВГ, никто не знал, что такое травма свидетеля. И тут пришел Евгений Николенко, ну, условно, я честно говорю, да, сказал нам про травму свидетеля, и все моментально тут же начали о ней говорить, находить ее в себе, разбираться с этим. То есть до появления Евгения Николенко с этим сакральным словом, да, фразой, никто как бы, этой проблемы как будто бы и не было вообще.
Ну, я склоняюсь к тому, что если не чешется, не чешите. Ну вот, но если все-таки чешется, и вы, или вы хотите разобраться с тем, что происходит, и какие-то, не знаю, те или иные события или те или иные проявления, не знаю, симптомы, в кавычках, они могут к чему-то наталкивать, то, наверное, можно на это посмотреть. И тогда уже можно к этому относиться так, что вот просто болит или там, не знаю, просто плохо и непонятно, а можно найти для этого какое-то понимание, объяснение, там, может быть, название, и тогда больше будет понимание, что с этим делать и как быть. И это, наверное, две такие крайности, в которые можно направиться.
Скажи, пожалуйста, травма свидетелей, травма непосредственного участника события, они отличаются только по степени травмированности, да? Или все-таки это радикально разные вещи?
Они отличаются, в общем, по, наверное, в первую очередь по человеку, который переживает это. И здесь такие сложные отличия в том плане, что, говоря про травму свидетеля, например, не обесценивая при этом травму самого там пострадавшего или там человека, который участвовал, эта травма сложнее по своей наполненности, потому что когда человек является участником каких-то событий, является пострадавшим, у него срабатывают там самые, наверное, такие простые механизмы психологической защиты. Ему нужно справляться в данный момент, для него там все понятно, ему либо нужно выдерживать то, что происходит, либо нужно там как-то взаимодействовать, ну, как это в психологии там есть механизм «бей, беги, замри», то есть, может быть, надо бороться сейчас с этими обстоятельствами, которые происходят, или с тем, что случилось, как-то физически участвовать. Может быть, ему нужно, наоборот, уйти от этих событий, убежать. То есть он в этой ситуации предпринимает какие-то действия, он активен, он активный участник, он вот все силы свои тратит, чтобы справиться. А травма свидетеля, она сложнее в том плане, что там нету таких вот простых механизмов, как есть, ну, простых в плане не легких, а простых в плане, что они как бы такие базовые, которые бы помогли бы справиться. И эта травма осложняется тем, что в ней возникают дополнительные чувства. Это, например, чувство вины за то, что я не могу помочь или я не могу как-то помочь справиться с тем, что происходит. И чувство стыда, что я такой, и я не могу ничего сделать. И там еще потом появляется чувство беспомощности и так далее. И с этим чувством, с этим переживанием сложнее справляться. Mm-hmm. И еще одно из направлений, где оно очень развито, и про это мы можем рассказать, это по поводу вот самого детства, когда ребенок в детстве видит какое-то насилие.
Ну, кстати говоря, да. Можем ли мы сказать, что, допустим, если ругаются наши родители, да, мы были свидетелями того, как ругаются наши родители. Не обязательно они бьют друг друга, а просто сильно, громко объяснить отношения. И ребенок маленький это наблюдает. Можно ему сказать, что у него есть травма свидетеля.
Да, и этот как раз термин, он и в такой в детской психологии семейной, он тоже достаточно распространен и понятен в том плане, что психологи говорят о том, что когда ребенок видит насилие, например, там, над матерью, это эмоциональное или там, физическое, или над братом или сестрой, или там, не знаю, он также переживает это насилие, но оно осложнено вот теми чувствами, о которых я уже говорил, чувство там стыда и вины. Видя насилие, он становится как будто бы сопричастен этому насилию, он также его испытывает, как если бы оно было по отношению к нему проявлено. Он чувствует это, но в данный момент времени он чувствует вину, например, что он не может вмешаться за то, что он не может заступиться там, за маму или не может заступиться там, за брата. И чувствует стыд в том, что вот он такой беспомощный. И он в этот момент как раз тоже переживает вот эту травму свидетеля, с которой ему справляться будет достаточно сложно. И осложняется эта травма тем, что даже если ситуация изменилась, и, например, родитель или тот агрессор, который был, он чаще всего может измениться перед жертвой или сделать какие-то действия, чтобы там исправить, как-то, не знаю, смягчить, сказать, что, ну, я погорячился, не знаю, прости меня, был неправ, вскипел или так, я не буду делать, то чаще вот к этим детям или к этим людям, которые стали свидетелями, к ним нет такого отношения, что попросить прощения, извиниться. Они становятся такими немыми заложниками ситуации. То есть они и переживают, и соучаствуют, и при этом выход для них кажется достаточно сложнее, чем просто для той жертвы, которая в этой ситуации сейчас оказалась.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим с Евгением Яковенко о травме свидетеля и как помочь себе или другому человеку, который находится рядом с нами, если вот они являются вот такими свидетелями какого-то происшествия, что их сильнейшим образом травмировало. Как можно диагностировать травму свидетеля? Мы с тобой перед эфиром немножко говорили, да, об этом. Uh-huh. Возможно, я являюсь человеком, который имеет травму свидетеля. Я имею в виду, конечно же, не последние события, а события, которые были там давно достаточно. У меня, можно ли это как-то диагностировать, как это диагностировать, и стоит ли разбираться с травмой свидетеля, если она была там 20 лет назад, предположим, или забыть, как ты говоришь, если не чешется, не чеши.
Угу. Как диагностировать эту травму? В общем, свидетеля похожи, в общем, на человека, который перенес психологическую травму. То есть это может быть выражено в том, что человек чувствует себя теперь небезопасно, появляется некий страх. Страх того, что если это произошло там, я видел, как значит, это может произойти со мной. Происходит некое такое, ну не знаю, там растрескивание или разрушение вот этого базового ощущения безопасности. Мне теперь небезопасно, мне теперь я не знаю, как быть. Может появиться чувство беспомощности, которое будет такое длительное время быть у человека, то есть ощущение, что я не могу ничего сделать, я не могу ни на что повлиять, и оно может перекинуться на другие сферы жизни, на другие какие-то проявления, в том плане, что человек будет чувствовать, что я беспомощен, и, может быть, даже какое-то даже изменение бессмысленно. А для чего, если, ну вот, я видел, как происходит? Те чувства, про которые я уже сказал, это там вина, что я не смог вмешаться, не смог помочь, стыд, что я вот такой. Это может быть чувство гнева, которое будет человек испытывать в том переживании, что да как так можно, как такое может произойти, и какая-то злость. И здесь даже говорят, что если это будет какая-то крайняя степень, она бывает, например, как раз в детстве, когда ребенок переживает это, этот гнев и злость может перекинуться быть направлен, точнее, не только на агрессора, но может с агрессора перекинуться и на ту жертву, по отношению к которой происходит насилие, потому что может переместиться фокус и как бы начать восприниматься, что вот действия этой жертвы заставляют агрессора быть таким, и вот этот негодование, этот гнев может переместиться, например, на этого человека и выражаться впоследствии на него различным способом, уже после этих событий, какими-то там непрямым действием, высказываниями, насмешками, еще как-то. Может быть, если это там маленький брат или просто брат, то есть какими-то там ударами, еще чем-то. Если это взрослый родитель, то вот тоже каким-то пренебрежительным отношением. Потому что ребенок может воспринимать, что вот это вот виновник на самом деле вот этот человек, который вызывает всю эту ситуацию и так далее. Это могут быть какие-то начать там те же панические атаки у человека возникать. Это может какие-то другие чувства, которые будут в теле проявлены, там, не знаю, головные боли, там, живот начать болеть и так далее, и так далее. И отвечая на тот твой вопрос по поводу того, что стоит ли разбираться, если это было, например, давно, бывают такие ситуации, когда если травма такая была, чувства начали появляться, они были как-то подавлены или, не знаю, психика не смогла справиться, они могут уйти просто в фон. И у человека могут быть фоном вот такое, например, подавленное настроение, подавленное состояние, какое-то, в общем, такое ощущение. Или он может впоследствии при каких-то ситуациях реагировать каким-то образом, который, ну, будет понятно, что, может быть, он не совсем адекватен или неподходящий и так далее. И тогда в таких ситуациях, конечно, я бы говорил, что да, разбираться стоит, потому что это влияет.
Угу. Слушай, ну, ты почти предупредил мой вопрос. Я как раз хотел спросить тебя, что если у меня фоном чувство вот этой беззащитности присутствует, предположим, там, да, или чувство тревоги, как я могу понять, что это именно травма, там, допустим, я в детстве видел, как соседский мальчик кошку там замучил, там, голову я оторвал, да, а не потому, что там курс доллара, знаешь, скачет и меня это тревожит. То есть как понять, что это именно вот та самая ситуация, а не что-то сегодняшнее, что тоже вполне может быть волнительным и тревожным.
Да, но дело в том, что здесь вот там в психике сложно, там, особенно на начальном этапе, однозначно сказать, что это вот потому, что вот так, а это вот потому, что вот это. Я бы здесь говорил о том, что если, да, было такое событие, и тем более, если о нем помню там где-то в детстве, то, конечно, хорошо бы с ним разобраться. Вот, потому что, может быть, это как раз и стало той начальной отправной точкой, с которой я начал воспринимать, что, в общем-то, мир небезопасен, вот так бывает, и мне нужно как-то быть готовым к этому, или, не знаю, воспринимать мир, и все остальное, оно уже как снежный ком на это наложилось, или как такая луковица. Поэтому, если есть какие-то события, хорошо бы с них начать, пытаться разбираться, как и что. Мне кажется, это хороший был бы вариант.
Вот у нас есть комментарии, может, и не стоит, но то же самое, в принципе, о чем ты говорил, чтобы не чесать нечесаемое, нечесуемое. Может, и не стоит ворошить то, что было давно, если не наносит в данный момент сознанию проблем. Но, опять же, мы же не всегда знаем, что именно наносит мне вред. Мы же можем и не подозревать этого, да, потому что мы внутри ситуации находимся, внутри состояния. Что-то с нами не в порядке происходит такое, а мы даже этого не осознаем, не понимаем, не можем это объяснить.
Да, это так и есть. То есть, например, по практике личной, то есть я знаю, есть люди, которые, в общем, воспринимают мир небезопасным, и они, исходя из этого, выстраивают свою жизнь таким образом, что вот человек говорит, я не могу расслабиться, или там я не могу совершенно чувствовать себя спокойным, потому что понимаю, что в любой момент может что-то произойти. То есть, ну, как-то в это постоянно тревожно и так далее. И поэтому, ну, например, в такие моменты хорошо бы понять, разобраться, а влияет ли та ситуация? Может быть, я для себя в тот момент принял какое-то решение или для себя какое-то восприятие определенное взял, что вот мир такой. Или, может быть, в последующие какие-то моменты происходящие, я, когда я с чем-то сталкиваюсь, я чувствую себя, вот, например, вот, как тот ребенок, который видел, как там, не знаю, соседский парнишка мучает эту кошку и не может ничего сделать. И я возвращаю, ну или как-то я себя вот ощущаю таким, вот в том состоянии, и также ничего не могу сделать, ощущаю свою там беспомощность, бессмысленность и так далее. И это, наверное, в лучшем случае, если я могу отследить, что, а, вот в этот момент я, как и тогда. А чаще, правда, то есть человек просто может замирать и даже, ну, как-то не отслеживать, а что со мной сейчас.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня Евгений Николенко, мы говорим о травме свидетеля, что это такое и как себе помочь, а может быть, не себе, а кому-то другому, рядом с вами находящемуся человеку, тоже вы вполне можете, будучи близким ему, приятелем, другом или родственником, в чем-то помочь, как-то поддержать, если у него вот есть такая штука, как травма свидетеля. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только исключительно благодаря этой самой финансовой поддержке. И каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще 1000 просмотров к нашим видеотрансляциям в социальных сетях. Поэтому огромное спасибо тем, кто это уже делает. И я в прошлых передачах уже говорил, у нас за прошлый год, хотя уже 4 месяца прошло, и можно говорить уже и об этом годе, да, за прошлый год у нас 70 миллионов трансляций, 70 миллионов просмотров наших трансляций. Это ваш результат, это ваше средство, ваши финансовые вложения, не траты, а именно вложения в этот проект. И спасибо вам большое за такой огромный ощутимый результат. Вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему, которая вас волнует, и с которой вы бы пришли на консультацию к психологу. Слушай, ну вот смотри, у нас у каждого есть в жизни травмирующие события, события, свидетелями которых мы являлись, не только участниками, но и свидетелями. Стоит ли человеку после прослушивания этой передачи начать все судорожно искать травму свидетеля? Ну, типа, он же вспоминает, да, у меня были, вот я видел и то, и это, и пятое, и десятое, и, может быть, аварию какую-нибудь видел на дороге, да, и что-нибудь еще такое. И вот давай-ка я поищу в себе травму свидетеля.
Угу. Я бы здесь говорил о том, что, наверное, стоит вспомнить, как я с этим справился, как я это переживал, не знаю, какие это чувства у меня вызывают воспоминания о той ситуации. Если я, правда, как-то вспоминаю какую-то ситуацию там из детства, не знаю, события, очевидцем которого я стал, и меня как-то немножко это все равно внутри так все сжимается или трогает, или что-то вызывает, ну, такое какое-то чувство, что я бы как-то, ну, обратил на это внимание или повспоминал, как мне было после, что, например, там, не знаю, я там долго не мог засыпать или там, не знаю, меня там что-то тревожило, я не мог там долго ходить потом, не знаю, во двор, если это во дворе произошло, или там какие-то такие флажочки, по которым можно было пометить, что мне было тяжело с этим справляться, то я бы обратил на это событие внимание и, может быть, подумал о нем и как раз вспоминал, как мне сейчас. Если же я просто был очевидцем, я справился, как-то я не ощущаю, что мне было тяжело, как-то оно прошло для меня, я не испытывал там больших физических, не знаю, эмоциональных страданий и переживаний, то я не думаю, что стоит как-то пытаться из этого события теперь сделать, что у меня теперь травма свидетеля, чтобы быть в тренде. Mm-hmm. Поэтому
так. Ну, знаешь, есть, кстати, как это называется правильно по-научному, есть люди, которые любят в себе находить всякие психологические нюансы, скажем так, да, чтобы быть в тренде. Ну, может быть, кстати говоря, мы отдельно с тобой как-нибудь передачу по этому поводу проведем, да, зачем люди в себе ищут психологические всякие проблемы и травмы, и зачем они все в себе пытаются залечить и бесконечно ходят к психологам за помощью, которая им совершенно не нужна, но это тема другой передачи. Как отличить эмпатию сопереживания от травмы свидетеля?
Да, это близкие понятия в том плане, что срабатывают схожие механизмы, что в эмпатии, да, мы представляем, каково другому человеку, как вот он это переживает, каково было бы мне на его месте. И в данной ситуации это тоже срабатывает, эта же часть, наша эмпатичность, наши там зеркальные нейроны, нам тоже легко, или как-то мы в данной ситуации представляем себя, что как бы нам было, но при этом здесь добавляется не просто представление того, что, а это в данный момент правда происходит сейчас с нами. То есть если в эмпатии мы там слушаем человека, с ним разговариваем, мы представляем, как это быть, могло бы быть, то в данной ситуации мы, правда, становимся где-то даже, вот там, слово такое сказать, соучастниками. То есть это происходит с нами сейчас, когда мы это видим, когда мы там что-то услышали, заметили, не знаю, или там прочитали, и мы становимся уже не просто рядом с этим человеком, мы становимся уже соучастниками где-то в центре этих событий. И это такое важное, потому что это, ну, очень сильно начинает влиять на нас.
Насколько серьезно может быть травма свидетельства по своему там разрушающему воздействию на человека?
Если это произошедшее событие или там было для человека действительно таким травмирующим, экстраординарным, потому что, говоря про травму, мы всегда говорим это про какое-то событие, с которым, при котором у человека не хватает внутренних ресурсов для того, чтобы справляться с этим. Если это событие такое для человека, если он еще сам был как-то, может быть, там, не знаю, истощен, не подготовлен, это, может быть, произошло внезапно, или задело еще какие-то, может быть, для него важные личностные особенности, может быть, не знаю, было связано там с детьми или еще с кем-то, что особо для него как-то становится важным, то эта травма может быть действительно очень серьезной и не менее серьезной, чем та травма самого потерпевшего или там самой жертвы, которая участвовала в этом событии, и это может там нести негативные последствия, это может там вызвать депрессию, это может вызвать посттравматический синдром расстройства и так далее, и так далее. То есть здесь, правда, в такой ситуации хорошо бы справляться, потому что если это переживание, оно затягивается, оно вызывает там сложности, то оно может подтащить за собой все соответствующие там механизмы в плане там реагирования психосоматики, там эмоционального истощения, последствий там стресса и так далее, и так далее.
Угу. Какой может быть скорая помощь при травме свидетельства? Ну, предположим, она вот только что произошла, да?
Угу.
И какая длительная терапия в этих случаях применяется? Ну, помимо походов к психологам, понятное дело. Угу. Самотерапия, я не знаю. Да.
Это будет, правда, здесь схоже вообще с помощью, как оказывается, помощь при травме психологической для человека. Наверное, в плане экстренной помощи, как себе помочь или, не знаю, позаботиться. Это выражение тех чувств и тех переживаний, которые сейчас возникли, когда я стал там очевидцем или свидетелем этой ситуации, именно рассказать про себя, что со мной теперь происходит. Может быть, найти человека, который готов был бы выслушать, послушать, не знаю, как-то быть открытым к этому. Как минимум, это прекратить, ну, не знаю, вот действие этой ситуации, если есть такая возможность, если ситуация длящаяся, я оказываюсь в длящемся таком событии, в котором я становлюсь очевидцем, то есть как-то удалиться из этих событий, чтобы не продолжать это влияние на себя, вот, чтобы начать уже дальше прорабатывать. И в дальнейшем это уже те как раз механизмы, которые, ну, в общем-то, используются при работе с травмой, помимо того, что там физические нагрузки добавить, может быть, если их не было, или обратиться к ним, потому что они помогают справляться вот с такими переживаниями, стрессом и, в общем-то, вырабатывать гормоны. Потому что, ну, как сегодня упоминали, ранее говорили, что, в общем, в человеке-то заложена какая-то физическая реакция на стресс, физическая реакция на события, и часто у нас нет возможности эту физическую реакцию провести, там, не знаю, убежать или как-то бороться, и это остается внутри нас, и тело тогда оно само как-то пытается справиться. Здесь хорошо бы ему помочь вот этими физическими упражнениями. Это социальная поддержка, то есть наличие рядом тех людей, которым вы доверяете, с которыми вы можете открыто разговаривать, там, общаться и так далее. Может быть, это в этом поможет и там та же арт-терапия. Если вы выражали свои чувства как-то просто человеку, то в какие-то моменты можно там, не знаю, их рисовать свое состояние или как-то, не знаю, лепить, что-то делать подобное, то есть как-то выносить вовне, не знаю, визуализировать то, что внутри вас происходит, то, что связано с вами. Наверное, такие основные, как бы это можно было помогать, и дальше смотреть, насколько, может быть, помогает это, насколько сложными остаются переживания и так далее.
Угу. Обесценивание. Человек, имеющий травму свидетеля, это все-таки не то же самое, что человек, получивший травму непосредственно, да? И иногда, когда он приходит за помощью к своим родственникам, друзьям, ну, короче, к близким обращается, говорит, вот мне плохо, я увидел, как там Васю сбила машина, предположим, ну, вот, и теперь мне страшно, там, дорогу переходить, ну, сложно там дорогу переходить, да, а его начинают обесценивать, потому что это, ну, особенно если он к Васе придет в больницу, расскажет ему, как ему страшно, да, теперь, ну, вот, а Вася скажет, ну, ты что, совсем, что ли, да, вот, меня там машина сбила, ноги переломала у меня, а ты тут ходишь, сопли распускаешь, да. С этим обесцениванием, как бороться, справляться, не знаю, что делать, когда обесценивают твои чувства и переживания по поводу вот травмирующего события?
Угу. И это правда может быть, и я думаю, это может быть часто возникать, и даже это может быть часто возникать у самих людей по отношению к самим себе. Не просто, что другие скажут, ну что ты тут, разнулся или расклеился, ты же не пострадал, ты просто видел. Но и сам человек может себе такое сказать, ну, типа, что я-то... Чего тебе плохо? Вот ему на самом деле плохо, а ты-то чего? И здесь это важное такое действие, чтобы, ну, не обесценивать самому свои переживания и воспринимать, что это важно. То есть если я это чувствую, если я это переживаю, если для меня это сейчас так ярко, то не стоит это как-то так, не знаю, в сторону пытаться отпихнуть и сказать, что этого нет, там, давайте закроем на это глаза и так далее. А обращать внимание на то, что да, сейчас такая ситуация произошла, я в не менее там тяжелой ситуации, понятно, что, наверное, я не пойду к самому Васе со словами, что мне тоже плохо, давай окажи мне помощь, ну, вот, а найти, правда, человека, который сможет воспринять это и воспринять именно мои переживания, не в сравнении с переживаниями других людей, потому что это, в общем, зачастую такой неподходящий вариант пытаться сравнить эмоциональные переживания, потому что, зная вообще механизм травмы, мы можем сказать, что одни и те же события для совершенно разных людей могут оказаться как травмирующими, так и не травмирующими. Mm-hmm. Травма очень субъективна и индивидуальна, поэтому для кого-то это может совсем оказаться ерундой, а для другого человека это может оказаться чем-то важным и попасть куда-то так далеко, глубоко, ну, вовнутрь и быть так ярко, что человек просто не сможет справиться. И поэтому это такой важный момент, который нужно, во-первых, по отношению к себе определить, что вот я не буду это обесценивать, то, что со мной происходит, это, ну, не просто так, это важно, но и работать с обесцениванием других людей, то есть, может быть, их где-то не переубеждать, но говорить о себе, что да, правда, например, меня машина не сбила, но я сейчас чувствую вот это в связи с этим, и, может быть, найти тех людей, которые будут готовы слушать меня, не знаю, помогать мне в этом.
Врачи, которые работают, или там медперсонал, или социальные работники, которые работают там, в всяких хосписах и так далее, и т.п., то есть которые видят страдания и даже смерть рядом с собой постоянно, у них тоже есть вот эта травма свидетеля?
Я думаю, у них гораздо сложнее в том плане, что она может быть на начальном этапе проявляться. Потом в меру их профессиональной деятельности у них происходит, ну, такая профдеформация. То есть если человек, там, не знаю, врач постоянно сталкивается со смертью, там, с заболеванием, в какой-то момент он становится к этой части менее такой вовлеченный. То есть ему проще к этому относиться, он понимает, что это часть его работы, он более отстранен в этой части и так далее. Но здесь очень важно, и будет это профилактика выгорания, потому что все равно это влияет, и в какой-то момент, чтобы вот эта профдеформация, она бывает, ну, такая более здоровая часть, когда, ну, правда, это мне важно не слишком близко соприкасаться, потому что у меня там куча больных, например, или там людей, которые страдают, или у психолога там клиентов с их проблемами. Я, ну, понимаю, что я сопереживаю, но это вот не совсем мое. А в выгорании я могу начать вовлекаться в каждую, и моих эмоциональных ресурсов не хватит. И поэтому это такая важная профилактика в таких ролях, в таких социально помогающих профессиях, чтобы, ну, как-то действительно здоровым образом увлекаться в это.
Слушай, ну а вот эту профдеформацию можно ли назвать ее патологией какой-то там, не знаю?
Она бывает разная, то есть она, в общем-то, естественно, у каждой профессии есть какая-то своя часть профессиональной деформации, потому что когда человек занимается определенным видом деятельности, определенным видом работы, это влияет на всю его личность, на всю его там структуру психики, потому что он занимается этим изо дня в день, там какие-то механизмы упрощаются или уплощаются, а каким-то он больше внимания уделяет, и они как бы эти навыки прокачиваются. Поэтому человек, ну, как бы так или иначе меняется немного. И здесь нужно отслеживать вот, вот эту часть, в какой мере уже это становится для меня, может быть, деструктивным, или где-то я перестаю, или, может быть, происходит у меня дегуманизация, например, людей, я перестаю, там, или обезличивание. Когда для меня, например, если я там врач, каждый человек – это просто там набор болезней, и мне уже как бы они надоели, надо быстрее с ними справляться. И выделяют разные вот эти профдеформации, прям по профессиям, например, что там такие, можно известные сказать, что, например, там полицейский будет во всех видеть, там, подозревать преступника, врач там будет видеть больного, не знаю, там, психиатр тоже больного со своими нюансами и так далее, и так далее. Поэтому здесь важно понимать, как это происходит у меня конкретно, у каждого человека.
Я случайно наткнулся недавно на один там блог женщины, работающей в гинекологии, и она сталкивается с различными ситуациями, в том числе с абортами, с выкидышами, с прерванными, ну, с разными проблемами во время беременности. И она пишет, что я свою беременность уже не могу воспринимать нормально. Я ее воспринимаю сквозь призму вот своего опыта, да, и тех девочек, которые приходят, женщин, которые приходят к ним. Говорит, в день, когда она приходит, по 3-4 девушки с абортом, случайным, или они хотят его сделать. Но вот у нее это травма свидетеля или профдеформация? Что это такое?
Ой, я бы больше говорил о профдеформации. Здесь я бы, ну, наверное, хотелось бы больше говорить вообще о ее состоянии. То есть, как она эмоционально это переживает. Может быть, это каждый раз для нее эмоционально тяжело, и она в каком-то таком эмоциональном истощении сейчас находится. Что повлияло на нее, какой у нее мотив там, работы в этом, совершении этого, какой смысл она в этом видит и так далее. Вот, поэтому здесь я бы больше говорил про, вот, про деформацию, чем про травму свидетеля.
У нас Елена вопрос задает. Я не могу расслабиться, все время работаю, мир небезопасен. Была травма свидетеля, что делать, как себе помочь?
Все зависит, наверное, что за травма была. Это, ну, наверное, первая часть. Потом вот те механизмы вообще, которые помогают справляться вообще с психологической травмой, это те механизмы, чтобы вырабатывать, если особенно есть невозможность там расслабиться, вырабатывать вот этот навык расслабления. То есть использовать, может, какие-то техники. Это могут быть техники, там, не знаю, фокусировки внимания там, на свое тело, и, там, иногда называют там, техники медитации, то есть техники, в которых я могу, там, не знаю, просто сидеть, может быть, на берегу там, реки, озера или там, на вершине горы и наблюдать за природой, или где-то просто в лесу, и фокусировать внимание то на одно, то на другое, или наоборот пытаться расфокусировать свое внимание, чтобы как-то вот расслабленность, и искать техники, там, не знаю, с помощью, может быть, воды, горячей ванны или там бассейна, где я могу расслабляться и тоже через какие-то телесные переживания вот чувствовать это расслабление. В общем, разбираться там, как у меня происходит это, ну, мое возбуждение, ну, эмоциональное, и потом расслабление, с чем связана моя травма. Если в общем у меня высокая тревожность, как я могу с ней справляться и с ней работать, с уменьшением этой высокой тревожности, какие триггеры, может быть, у меня в жизни присутствуют, которые в общем-то, повышают эту тревожность, как я могу от них избавиться или научиться с ними взаимодействовать. Простые упоры там, на тело, это сразу, наверное, вспоминается про питание, что питание важно, то есть чтобы там, это оно было здоровым и, там, не знаю, для организма полезным. Это сон, в котором, то есть он должен быть, там, не знаю, постоянный, там, длительный, сколько вам нужно и так далее. То есть такие механизмы, которые могут поддерживать тело и уберут, например, лишние там, возбудители, там, тот же кофе, еще что-то. И вот, ну, направить, например, на это, и там уже смотреть, как происходит.
Спасибо. Вопрос еще от одной девушки. Что можно сделать, чтобы пережить трагедию было проще? Например, ты в ней находишься, ты уже знаешь про травму свидетеля, и ты как можешь подготовиться к тому, чтобы у тебя ее не было, там, чтобы было проще пережить?
Ну, вот часто в таких вообще, если я там становлюсь участником каких-то событий, говорят вот о важности вот этих вынесения переживаний. Есть даже такое понятие, как дебрифинг. Его часто используют у людей, которые работают в различных службах, ну, например, в полиции, в МЧС и так далее. То есть если люди участвовали в каких-то там в таких событиях экстремальных, экстренных, кризисных, то потом, даже если человек не чувствует, что для него это было что-то травмирующее, для них проводят вот такой дебрифинг, где каждый может выразить, что он видел, как он это воспринял, как он, там, не знаю, когнитивно к этому отнесся, что он сделал, что он делал, как он эмоционально пережил это. И вот такая возможность с кем-то обсудить, как для меня прошло это событие, оно снижает вероятность вообще там и посттравматического синдрома, и травмы, и так далее. Поэтому это вот может быть такое. То есть если я понимаю, что я сейчас нахожусь в событии, или вот оно закончилось, если в событии, то постараться удалиться из этого события, вот мы говорили как-то. Если это какое-то длящееся событие, как сейчас, может быть, сделать что-то, чтобы минимум получать информацию об этом. Ну, то есть если я понимаю, что оно влияет на меня, то есть там ограничить количество там каналов новостей, ограничить потребление этих новостей и так далее, как-то позаботиться о себе в этом плане. Если событие закончилось, я не участвую, то вот как раз найти возможность выражать свои эмоции, переживания, как-то найти возможность осуществлять какую-то, может, где-то рутинную деятельность, потому что и с этим будет тоже возможность справляться. То есть продолжать делать то, что я там делал до этого, там, не знаю, ходить на работу, не знаю, там, мыть посуду и так далее. И это поможет. И, в общем, использовать все те моменты, о которых мы уже говорили.
Слушай, тут с новостями есть оборотная сторона этой медали. Если человек тревожится и его травмируют какие-то события, ну, что-то происходящее в мире, и он следует твоему совету и отписывается там от каких-то каналов, в Телеграме новостных, у него появляется чувство тревоги, что он пропустит что-то очень важное и нужное.
Да, я понимаю, про что, может быть, даже близко для меня это. Но здесь нужно, да, и искать возможность справляться именно с этой тревогой, потому что это будет более экологично, что ли, или, не знаю, выберите для себя там один канал новостной, смотрите там только, там, не знаю, полчаса в день или там сколько, не знаю. Просто и понимать, здесь, наверное, через когнитивные моменты работать, в том плане, что если что-то важное произойдет, вы все равно об этом узнаете. Вот. А вот эта погруженность постоянная, она, конечно, правда стимулируется вот этим ощущением, что вот хочется туда погрузиться, постоянно листать или, не знаю, быть в курсе, но она не полезна для нашей психики. И как минимум вот почему, в том плане, что благодаря современным средствам коммуникации, там, не знаю, интернет, новостей и так далее. И почему, может быть, мне кажется, сейчас вот еще как-то дополняя ответ на вопрос, почему сейчас стало так актуально или там популярна эта травма свидетеля, в том плане, что если раньше мы узнавали про какое-то событие, мы про него там читали там в газетах, в книгах, это то, что где-то произошло, оно было каким-то таким для нас далеким, обезличенным, каким-то эмоционально неблизким, некрасочным, а благодаря сейчас современным СМИ мы можем буквально в режиме онлайн и наблюдать с разных точек зрения, то есть прям буквально видеть, как это происходит, там, как люди участвуют, как что-то там действует, передвигается и так далее. Мы можем прочитать чувства и переживания людей, которые находились там, их эмоции и от первого лица. Мы видим, там, не знаю, их имена, фамилии и так далее. И это все вот в противовес той деперсонализации, которая была раньше, которая все равно помогает отдалиться от переживания. Если мы не знаем там человека лично, не знаем имени, он для нас вообще какой-то там, не знаю, народ некий или там некая личность, нам проще переживать. Это с кем-то, кто нам не близок. А когда для нас есть имя, там, не знаю, фамилия, какая-то личность, которая переживает. История. Да, история. У нас при этом усугубляется, если этот человек, если те события, которые происходят, они происходят в какой-нибудь местности, похожей на нашу, например. Если это где-то в Африке, и мы говорим, это какой-то пустыне, мы понимаем, что для нас это как-то, ну, мы представляем себе пустыню или там что-то, но для нас это не близко. Если это происходит в той картинке, которая очень похожа на, не знаю, на нашу, на мой город или еще на что-то, конечно, я буду больше переживать, мне легче это воспринять на себя. Если это происходит с теми людьми, которые похожи на меня, мне тоже очень близко. Поэтому, к сожалению, вот таким плохим помощником в этом всем играет СМИ, потому что это очень близко находится со мной. Это буквально находится там на экране моего телефона и вот, или там монитора, и вот расстояние между мной и этим событием. И я перехожу вот из этого статуса, грубо говоря, там свидетеля даже, который просто где-то что-то увидел, я перехожу вот буквально в статус участника, потому что я вижу, как это разворачивается, я не знаю, там, вплоть до того, что вот прям видео, как это было. И это, к сожалению, очень сильно влияет, и это, очень, к сожалению, сильно травмирует. И поэтому я как раз, мне кажется, это важность того, чтобы ограничивать это, понимая, что да, мне хочется, я таким образом как-то снимаю свою тревожность, я, ну, может быть, не совсем полезным образом, не совсем экологичным. Я так как-то пытаюсь справляться, но это еще больше меня вовлекает вот в это переживание. Вот в это.
Угу. У нас есть один ответ, вот по всей видимости на вопрос, что можно сделать, чтобы пережить трагедию было проще. Одинчик написал, стараться меньше быть в одиночестве. Но вот мне, как обывателю, кажется, что это не всегда верно. То есть иногда, наоборот, мне кажется, как по мне, лучше остаться в одиночестве, чтобы проще было отрефлексировать то событие, которое было с тобой. А присутствие рядом какого-то утешителя, пусть даже очень близкого человека, будет только мешать и отвлекать от всего этого.
Я бы поддержал этот ответ в том плане, что вот это как раз наличие человека рядом – это очень важный какой-то такой фактор. И вообще попытка не закрываться, она важна. И при этом я бы уделял внимание, правда, возможности как-то побыть наедине с собой. Это важно, как-то там, не знаю, собраться с мыслями, с силами, как-то подумать, не знаю, отрефлексировать. Но вот это про это одиночество, не, как бы не застревать в нем, не теперь не отдалиться от других людей, не закрыться в своих переживаниях, потому что все равно как-то взаимодействие с ними, выражая свои чувства, пытаясь как-то передавать, через это происходит вот эта возможность справиться, через это происходит вот это исцеление. Ну а тем людям, которые оказались рядом, у тех людей, конечно, должно быть вот это максимальное какой-то навык того, чтобы быть рядом и при этом не причинять вот этот сочувствие, не причинять вот это соучастие, а быть готовым, не знаю, просто находиться рядом, быть готовым сказать, что слушай, ну, я не знаю, или я, для меня это так же сложно, я просто вот рядом с тобой все, что могу. Ну и так далее, о чем мы часто говорим. Мне кажется, это вот такая очень важная, искусство даже целое.
Угу. Это при том условии, что людям, которые рядом со мной находятся, им интересно вообще знать, что я там чувствую и переживаю. Я не готов с этим на тему поговорить, потому что у очень многих людей таких просто рядом нет, с кем они могли бы поговорить о своих чувствах. Так, чтобы человек, несмотря на часы, постоянно не торопился там куда-то там на футбол.
Да, или высокий риск вот того обесценивания, про которое мы раньше говорили, что ну что ты, как бы, все будет хорошо, что ты здесь расклеился, вот ты все равно, это не ты же пострадал, ты просто там, не с тобой происходит, ты живешь в своем городе, у тебя все хорошо, у тебя есть хлеб, продукты, что вот ты переживаешь?
Банковский счет.
Да, у тебя все хорошо, вот, ну, и это, к сожалению, я понимаю, что многие в этом плане действуют из благих побуждений, действуют из того, что, ну, я же поддерживаю, я правда хочу тебе показать, что, ну, все нормально. Но это действует в обратную сторону, что человек переживает, что так это не помогает. Я чувствую себя там виноватым, мне стыдно, я чувствую беспомощность, бессмысленность, и мне вот это того, что у меня там в магазине есть яблоки или там бананы, мне не помогает сейчас справиться с тем, что происходит внутри меня.
Угу. У нас еще один комментарий есть от Натальи. Она писала чуть выше, в самом начале нашей передачи, что да, она все примеряет на себя. Помнишь, что в самом начале говорил, да? Что, и вот сейчас она добавляет. Не получается нормально функционировать, хочется лечь спать и проснуться, когда все закончится. Невыносимо быть в этой ситуации.
Вот и с такими переживаниями я бы как раз максимально, наверное, говорил про вот эту травму. Если есть такие переживания, они при этом еще могут как-то так накатывать волнами. Например, говоря про себя. То есть, иногда может быть полегче и совершенно не чувствуется, иногда может опять приходить вот это ощущение, что да, беспомощность, переживание, что а как быть, и вот это ощущение, что да, хочется закрыть глаза, и чтобы все прекратилось. Вот. И это, правда, похоже на эту травму, и здесь важно находить силы или, не знаю, выделять время, чтобы справляться с этим, ну, как бы не пустить это на самотек, не оставить это вот так, а там уже как-то как пойдет или, не знаю, как-то решить, что правда кому-то сейчас хуже, чем мне, а использовать возможность, понимая, что да, это сейчас происходит со мной, я там, не, может быть, по своей воле, не по своей воле являюсь участником, свидетелем, очевидцем. Тоже мне нужно позаботиться, чтобы иметь возможность, может быть, где-то помимо своей жизни быть стабильным и для тех людей, которые есть рядом со мной.
Слушай, ну многие люди же считают искренне, что вот эта мысль о том, что ну я же не пью воду из грязных луж, как африканские дети, да, эта мысль, она как бы помогает им, они так думают, что эта мысль помогает им справиться с теми мыслями, переживаниями, которые они имеют прямо сейчас. То есть они, переключая внимание на пьющих африканских детей воду из луж, да, они как бы такие, ну да, ок, а у меня, оказывается, все еще ничего, оказывается, Бог меня благословляет обильно там, всеми всякими штучками. То есть это не работает вообще, в принципе.
Я бы говорил, что если для человека это помогает, ну, как бы, то это для него работает. Пускай он, ну, он пользуется, если действительно он так чувствует. То есть я могу посмотреть на то, что там кому-то хуже, и у меня есть силы...
Возрадоваться, да? Хорошо, что я не такой, че, как этот мытарь.
Что мне не так уж плохо, да. Вот. Если это мне помогает, ну, я думаю, можно этим пользоваться, быть внимательным, потому что это может тоже быть таким проявлением вот этой травмы, что я посмотрел, ну, хорошо, мне не так, и я вот все... Но если для меня это не помогает, я пытаюсь как-то отвлекаться на детей, не знаю, там, на больных раком, еще на кого-то, и это не работает для меня. Для меня все равно остаются важными какие-то те моменты, которые происходят, или то, что происходит внутри, то, что я реагирую. В такой ситуации я бы говорил, что ну, не продолжайте, будьте внимательными с тем, что у вас есть. Для всех работает по-разному.
Да, спасибо большое. Светлана пишет нам в комментариях, спасибо за помощь. А вот для Натальи я еще раз напомню, не только для Натальи, а вообще для всех наших зрителей и слушателей. А нас можно слушать еще и в приложении Radio Teos, которое можно в Play Market легко скачать и быть в курсе всех прямых эфиров и доступ иметь еще и в архив прошедших передач. Так вот, у нас есть в описании две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», а вот вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две полноценные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему, которая вас волнует. Например, вот у вас травма свидетеля, да, Наталья? Пожалуйста, регистрируйтесь и ждите, вам напишут обязательно две полноценные сессии, вы от нас получите совершенно бесплатно. Ну и всем другим людям, кто имеет какие-то вопросы, скажем так, психологического характера, я тоже рекомендую пройти регистрацию и получить эти две абсолютно бесплатные консультации. Так...
Я хочу присоединиться к тебе вот в этом приглашении на консультации. Я много, наверное, в последнее время об этом говорю, что не стоит как-то ждать, когда плохо совсем станет, или оценивать, что, может быть, мне не так плохо, как кому-то. Или, не знаю, может быть, если есть вот это переживание, с которым тяжело, лучше с ним попытаться справиться сейчас. Или что-то, что вот там давлеет. Это будет хорошая возможность там и профилактики, и заботы о себе. Поэтому, правда, не стесняйтесь, не знаю, там, не бойтесь, не переживайте. Ищите возможность помощи. И как раз «Формула семьи» такая хорошая помощь для этого есть.
Спасибо большое, друзья. У нас осталось буквально 2,5 минуты, 3 до конца эфира. У вас еще есть возможность какой-то комментарий оставить или вопрос задать, и мы обязательно его по возможности прочитаем, и Евгений Коленко каким-то образом его, на него отреагирует. Ну, может, я буду завершать уже с тобой, да, и по пунктам еще раз повторим, что делать нужно, если я жертва вот такая вот, да, какого-то события, вернее, жертва-свидетель. Ну, вот, и что мне нужно делать в первую очередь для того, чтобы преодолеть вот эту самую проблему в себе уже?
Да, если вы стали там очевидцем и свидетелем, и если это событие там длящееся, то постарайтесь максимально от него прекратить воздействие на себя. Если все-таки оно завершилось, то обратите внимание на то, чтобы найти возможность, там, пространство, время, чтобы там справляться со своими переживаниями, которые есть по поводу этого, не обесценивайте их, потому что это тоже очень важный момент. Может быть, он там раньше не настолько был актуален, но в современных реалиях он очень сложно переживается, и, скорее всего, во многом большинство из нас столкнутся с этим переживанием. Поэтому заботьтесь о себе, заботьтесь о своем организме в этот момент, то есть обращайте много внимания на, там, на свое здоровье, питание, сон, чтобы ничего не было, что могло бы усугубить. Продолжайте заниматься тем, чем занимались, вот, и ищите разные варианты, где можно эту помощь получить, не знаю, как-то прожить эти чувства, которые есть у вас.
Спасибо большое, Евгений Коленко, за такую интересную передачу, друзья мои. Берегите себя, любите не только других, но и себя тоже иногда любите. И помните, что у нас есть возможность вам дать две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Если вы нуждаетесь в этой помощи, пожалуйста, регистрируйтесь и, собственно, получайте эту помощь. Спасибо тебе, Евгений, за интересный эфир и до встречи в прямых эфирах.
Да, пока. Берегите пока себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.